где, по твоим собственным словам, идет тусовка с утра до вечера. Хм, верно, кивнул Лео. Тем более ты должен радоваться при виде соплеменника. Если ты имеешь в виду себя, то я очень рад тебя видеть. Конечно, Джек, конечно, ответил Лео. Наверное, я просто устал. Но ты так мало рассказываешь о своей жизни, словно постоянно чем-то озабочен. Работай, откликнулся Джек. Я все время думаю о Манфреде, об этом аутичном ребенке. Но, как и в былые времена, отец прекрасно разгадывал его отговорки истинным родительским инстинктом. «Ну-ну, я знаю, чем занята твоя голова, и мне известна твоя работа, она делается руками, а я говорю о твоих мыслях, обращенных внутрь. Здесь, на Марсе, существует психотерапия? Только не говори мне «нет». Я и не собираюсь говорить «нет». Я хочу сказать только одно. Тебя это не касается». Отец словно отпрянул в темноте. «Хорошо, мальчик», — пробормотал он. «Прости, что вмешиваюсь». Оба замолчали, ощутив неловкость. «Черт, давай не будем ссориться, папа. Пошли домой, выпьем чего-нибудь и ляжем. Сильвия приготовила для тебя мягкую постель, так что ты сможешь хорошо отдохнуть». «Сильвия очень внимательна», — с легкой обидой на сына промолвил Лео. «Джек, я все время беспокоюсь о тебе», — продолжил он уже более спокойно. «Может, я старомоден и ничего не понимаю, но это психическое заболевание. Похоже, им сегодня страдают все. Оно стало таким же распространенным, как грипп или полиомиелит в старые годы. В мои времена так все болели корью, а теперь ты... Я как-то слышал по телевизору, что шизофренией страдает каждый третий. Не понимаю, Джек, почему надо отворачиваться от жизни, когда в ней столько всего, ради чего стоит жить? Перед тобой лежит целая планета. Завтра, например, мы полетим в горы Франклина Рузвельта, и ты мне все покажешь. А потом я пойду и оформлю документы. Я собираюсь купить эту землю. И ты купи. Слышишь? Я одолжу тебе денег». Он улыбнулся, обнажив стальные зубы. «Это не мое дело. Хотя спасибо», — ответил Джек. «Я выберу тебе участок», — предложил Лео. «Нет, меня это не интересует». «Тебе нравится твоя работа, Джек?» «Ну, создать машину, чтобы разговаривать с ребенком. Похоже, это достойное занятие. Я горжусь тобой. И Дэвид прекрасный парень. Он тоже гордится тобой».
«Я знаю»,
— ответил Джек. «У Дэвида ведь не проявляются никакие симптомы шиза...» «Нет». «Не знаю, где ты ее подцепил. Уж точно не от меня. Я люблю людей».
«Я тоже».
«Интересно», — подумал Джек. «Что бы сказал отец, если бы ему стало известно о Дорин? Вероятно, его бы это огорчило. Он принадлежит к поколению со строгими правилами. Родился в 1924-м. Давным-давно, теперь мир совсем другой. Удивительно, как отец приспособился к новому миру. Просто чудо какое-то. Лео, родившийся в период бума сразу после Первой мировой войны, стоит здесь, на краю марсианской пустыни. И все же он ничего не поймет о Дорин и почему Джеку так важно любой ценой сохранить эти отношения. «Как ее зовут?» — спросил Лео.
«Что?»
— заикаясь, переспросил Джек. «Я немножко телепат», — бесцветным голосом произнес Лео. «Ты согласен?»
«Вероятно»,
— помолчав, ответил Джек. «Сильвия знает?»
«Нет».
«Я сразу понял, потому что ты стараешься не смотреть мне в глаза». «Чушь!» — раздраженно оборвал его Джек.
«Замужем?
У нее есть дети, у женщины, с которой ты путаешься.
Почему бы тебе не использовать свои телепатические способности?»
Изо всех сил, сдерживаясь, ответил Джек. «Я просто не хочу, чтобы это ранило Сильвию», — произнес Лео.
«Она тут ни при чем».
«Не очень приятно проделать огромный путь, чтобы узнать такие новости», — сказал Лео. «Ну что ж», — вздохнул он. «Как бы там ни было, у меня есть свои дела. Завтра утром встанем пораньше и отправимся».
«Не суди слишком строго, папа»,
— попросил Джек. «Хорошо», — согласился Лео. «Я знаю, теперь другие времена. Ты думаешь, что таким образом поддерживаешь себя. Может, оно и так. Может, это способ сохранить здравый смысл. Я не хочу сказать, что ты сумасшедший, просто слегка тронутый», — с горечью уточнил Джек.
«Господи, и это мой родной отец», — подумал он. «Какая пытка! Какая жуткая трагедия!
Я знаю, с тобой все будет в порядке», — продолжил Лео. «Я вижу, ты борешься, а не просто заводишь шашни. Я слышу по твоему голосу, что тебе нехорошо. То же самое, что у тебя было, только с возрастом сил становится меньше, и переносить это тяжелее. Да, я понимаю, эта планета очень пустынна. Странно, что вы все эмигранты вообще не посходили с ума. Так что я понимаю, вы должны ценить любовь, как бы она ни выражалась. Тебе пригодится и то, что есть у меня. Это моя земля. Возможно, для тебя тем же самым сможет стать твоя машина, которую ты делаешь для бедного немого ребенка. Я хотел бы посмотреть на него».
«Ты его увидишь», — пообещал Джек. «Возможно, завтра».
Они еще постояли немного и направились обратно к дому. «Сильвия все еще принимает наркотики?»
«Наркотики?»
— Джек рассмеялся.
«Фенобарбитурат». «Да, принимает».
«Какая она славная девочка», — заметил Лео. «Плохо, что у нее такое нервное напряжение. А она ведь еще помогает несчастной вдове по соседству, как ты говорил».
В гостиной Лео сел в кресло, откинулся на спинку и вздохнул, устроившись поудобнее, чтобы продолжить разговор. Было видно, что ему есть что сказать, и молчать он не намерен. Приняв, как всегда, перед сном 100 миллиграммов барбитурата, Сильвия спала. Со двора до нее смутно долетали голоса мужа и свекра. В какой-то момент реплики вдруг стали резкими, и она, встревожившись, села. «Неужели ссорятся? Дай бог, чтобы нет, надеюсь, прилет Лео ничего не разрушит». Голоса снова стихли, и она расслабилась. Без всяких сомнений, он замечательный старик. Очень похож на Джека, разве что более решительный. В последнее время, с тех пор, как ее муж начал работать на Арни, он сильно изменился. Дело ему действительно было поручено жуткое. Молчаливый аутичный мальчик пугал Сильвию, и одновременно ей было его жаль. Но жизнь и так достаточно сложна. Мальчик то и дело вбегал и выбегал из дома на цыпочках с таким взглядом, словно видел невидимое и различал неслышимые окружающими звуки. Если бы время можно было обратить вспять и каким-нибудь образом вернуть Норберта Стайнера к жизни. Если бы только. И в ее затуманенном сознании, как при яркой вспышке, возник продавец-неудачник, отправляющийся с утра со своими чемоданами объезжать покупателей. Йогурт и ром с черной патокой. Может, он до сих пор где-то жив? Может, Манфред, затерявшийся в искаженном времени, как говорит Джек, видит его? Впрочем, скорее всего, они правы. И он видит будущее, то, что лежит впереди. Они получают то, что им надо. Но почему Джек? Джек, зачем тебе это надо? Родство между тобой и этим больным ребенком. О! Мысли ее покрыла тьма. А что потом? Буду ли я тебе снова нужна? Не может быть родства между здоровым и больным. Ты другой. Это-то и мучает меня. И Лео это знает, и я это знаю. А ты? Ты любишь меня? Она спала. Высоко в небе кружили хищные птицы. У фундамента здания валялись их экскременты. Он поднял несколько комков, те шевелились и набухали в его руках, и он знал, что внутри них живое. Осторожно он понес их в пустой коридор здания. Комок раскрылся и вывалился из рук. Его волосатый бок треснул. Кокон лежал на боку, и щель в нем так расширилась, что можно было различить скрывавшееся внутри существо. Какая гадость! Там лежал червь, свернувшийся кольцом с влажными белесыми складками, настоящий глист. Если бы только птицы увидели его и сожрали. Он бросился вниз по лестнице. При каждом шаге ступеньки прогибались, а кое-где доски и вовсе отсутствовали. Сквозь деревянное решето ступеней он посмотрел вниз в угрюмый стылый пролет и увидел, что тот полон древесины, до такой степени сгнившей, что она превратилась в мокрую труху. Гадость! Взмахнув руками, он взмыл к парящим птицам и полетел, одновременно чувствуя, что падает. Они клевали его голову. Потом внезапно он оказался на мосту, перекинувшимся через морскую гладь. У самых его ног скользили акулы с острыми плавниками. Одну из них ему удалось поймать на леску, и, появившись из воды с разверстой пастью, она начала приближаться, чтобы проглотить его. Он отступил назад, но мост прогнулся, и вода захлестнула его. Теперь пошел еще отвратительный дождь. Всюду, куда ни посмотри, была одна гадость. С противоположного конца моста к нему приближалась группа людей. Они не любили его. Когда они приблизились, он увидел в их руках связку акульих зубов. Он был императором.
Они водрузили ожерелье из зубов ему на голову, и он попытался поблагодарить их, но они опустили ожерелье ему на шею и начали душить его. Они затянули петлю, и врезавшиеся в шею зубы срезали голову прочь.